Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Сейчас говорим о самых важных событиях дня сегодняшнего. И с пометкой «Срочно» РИА Новости дает следующее сообщение. Пожарные потушили крышу одного из зданий Музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС. В 16.03, то есть буквально 3 минуты назад, пожар полностью ликвидирован, сказал он. Ну и ранее появлялись сообщения, что экспонатам ничего не угрожает. Сейчас с нами в студии корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Сергей Рыбко. Сергей, привет.
Добрый день.
И сейчас будет рассказ о деятельности Федеральной службы безопасности, которая отчиталась о задержании сторонников Вячеслава Мальцева из-за попытки организации мятежа. Что известно на эту минуту? О чем речь?
На эту минуту известно о том, что деятельность артподготовки пресечена в 6 регионах России.
Подготовка — это как раз движение.
Это движение, запрещенное, деятельность которого запрещена в Российской Федерации. Движение, организованное Вячеславом Мальцевым, ячейки выявлены и прикрыты в Москве, Казани, Краснодаре, Самаре, Саратове и Красноярске. Сколько людей по этим делам задержано, в каком статусе они сейчас пребывают с точки зрения следователей, уточнить невозможно, потому что данные очень различные. Данные есть от ФСБ, просто количество ячеек перечисляют, и, например, какие-то вещи обнаруженные в точках, где эти ячейки работали и готовили то, что, что они сами называли революцией 5 ноября.
В чем их конкретно обвиняют?
Их обвиняют в данном случае уже к подготовке терактов. Если прежде к сторонникам Мальцева в основном предъявляли претензии и даже выносили приговоры, в которых было слово «экстремизм», то сейчас речь идет о подготовке к терактам. Примечательные вещи, связанные с этой потенциально террористической деятельностью, стали происходить в Москве в конце октября. Если вы помните, 28 октября были задержаны двое сторонников Мальцева, которые прямо в Москве, в центре города, разливали зажигательную смесь по бутылкам, имея намерение потом поджигать какие-то объекты, оставшиеся после очередного московского фестиваля, какие-то снопы сена они хотели поджечь, чтобы на этом фоне снять видео и призвать всех выходить на некий протест 5 ноября. Вообще, это дата, на которой сам Мальцев сосредоточен не первый год, то есть, несмотря на то, что некий юбилей революции столетний мы отмечаем в этом году, Мальцев о том, что именно 5 ноября 2017 года должно произойти что-то грандиозное в России, какой-то переворот, он об этом в своих выступлениях говорит регулярно. И, собственно, все люди, которых задержали или допросили, или обыскали вот в этих регионах в России, они как будто готовились к этой дате. Были среди задержанных, о которых сегодня упоминает ФСБ, и те, кто направлялись в Москву для участия 4 ноября в русском марше были и такие. Не только на 5 ноября они ориентировались. О Мальцеве, о самом на сегодняшний день известно то, что он пребывает, судя по всему, где-то в Европе. Он ежедневно выпускает видеообращения. Это, кстати, принципиальный момент, потому что ФСБ и Генпрокуратура потребовали заблокировать все ресурсы, которые так или иначе связаны с артподготовкой.
Это YouTube.
YouTube работает, ВКонтакте большинство аккаунтов работает, хотя был отчет, что около 70 аккаунтов, связанных с артподготовкой, заблокированы. Те, что обнаруживаются вот следом за публикациями в YouTube, которые там же в качестве какой-то сопроводительной информации к видео публикуются, все работает. Работают аккаунты, на которых собираются средства в поддержку организации, аккаунты в Фейсбуке, в Твиттере. Ну и сам Мальцев, да, ежедневно выходит с видеообращением. Последнее обращение записано около 17 часов назад. Я бы предложил вам, может быть, фрагмент из него, но очень скверное качество, потому что это запись из движущегося поезда. То есть он куда-то перемещается и отказывается уточнить, куда он движется. Предыдущее обращение записано 31 октября. Там он выступает с традиционными для себя заявлениями, то есть какой-то чего-то специфического, экзотического, что, например, могло бы, скажу, разозлить правоохранителей и как-то вот их побудить особенно внимательными быть к артподготовке в России. Нет, довольно традиционное для него высказывание.
Я Вячеслав Мальцев. В своей жизни я был и военным, и милиционерам, поэтому я обращаюсь к военным и к полицейским. Я знаю, к кому обращаюсь, потому что сам носил сапоги и погоны. Грядет революция. Я думаю, что вам будет отдан антиконституционный приказ, антинародный приказ подавлять народ, который выйдет на референдум, на сход народный, и этот сход абсолютно законный.
Это все призывы выйти куда бы то ни было, куда сможете, 5 ноября. Обратите внимание, Мальцев обращается к силовикам.
Да.
И это тоже для него крайне типично. Он постоянно подчеркивает, что сам носил сапоги и погоны. Он 2 года прослужил в милиции в Саратове. Получил юридическое образование, после этого 2 года в милиции, после этого службу оставил и вот с головой в политику погрузился. Чтобы от вот этих рассуждений об отношениях Мальцева с правоохранителями далеко не уходить, хочу предложить фрагмент заявления, которое сделал человек по имени Степан. Он там представляется полным именем, фамилию, к сожалению, трудно расслышать, и среди фамилий задержанных, которые публикуются открыто, его нет. Некий Степан, задержанный накануне сотрудниками ФСБ, который кается в том, что он готовил некие мероприятия на 5 ноября, сторонник Мальцева.
Сторонник Мальцева, Мальцева информация от Федеральной службы безопасности, их ролик.
Нет, вот я к этому хочу подойти. Это ролик с телеграм-канала «Опер слил», но здесь все равно важно именно отношение с правоохранителями, потому что он практически просит прощения у правоохранителей.
Я Степан Владимирович Ильич, являюсь сторонником артподготовки и призывал людей 5 ноября выйти на улицы, свергнуть эту власть. И также оскорблял сотрудников полиции, ФСБ, и чтобы народ их наказал 5 ноября, день революции. Я заблуждался в этом и раскаиваюсь, и считаю, что сотрудники полиции выполняют свой долг и службу. И считаю, что все изменения во власти должны происходить только законным, конституционным путем.
Мне послышалось, или да. Я несколько иначе воспринял то, как он представляется, Степанов Денис Юрьевич. Вот мне так показалось.
Степанов, может быть, это фамилия, да, может быть, имя. Еще раз напоминаю, это видео, опубликованное телеграм-каналом «Оперслив», на котором традиционно появляются какие-то якобы сливы от правоохранителей со всей страны и самых разных ведомств. Что касается положения артподготовки сегодня в России. 26 октября Красноярский краевой суд признал это движение экстремистским и запретил его деятельность. Иск от прокуратуры края Красноярского был подан в суд 28 сентября. Я к датам так привязываюсь, потому что как-то довольно внезапно для стороннего, наверное, наблюдателя вот эта активность правоохранителей по отношению к артподготовке вот именно в октябре возникла. И активность самой артподготовки. То есть все активизировались и начали работать вот на... именно вот в этот последний месяц. Хотя, с другой стороны, что странного, приближается то самое 5 ноября, про которое
ждали
Мальцев
до последнего.
Вещает. Ждали до последнего.
Видимо, выявляли активность, и после того, как эта активность была, да, замечена, уже приступили к действиям, судя по тому, как это делается сейчас.
Но ту активность, которую описывает ФСБ в своих официальных заявлениях, эта активность, это в основном подготовка именно зажигательной смеси. То есть вот что-то собирались люди поджигать. Это не подготовка оружия, может быть, огнестрельного, с которым можно было бы какую-то акцию организовать. Это именно подготовка зажигательной смеси. Если слушатели не так внимательно следили за Мальцевым и артподготовкой, то он по большому счету снова всплыл на вот этом таком буйном экстремистском поле после акций мартовских, после 26 марта 2017 года. Он, выступив на этой акции Навального, вернулся к себе в Саратов, там у него были обыски, его доставили в Москву, и была громкая история о том, что по пути в столицу у него случился сердечный приступ.
Потом были кадры из больницы, после этого...
После этого арест на 15 суток. После этого снова апрельская заварушка на московских улицах, после этого арест на 10 суток. После этого возбуждение уголовного дела в связи с призывами со склонением лиц к организации массовых беспорядков. В июле его объявляют виновным, и в этот момент он уже не в России. В этот момент он уже где-то в Европе, причем тоже такой любопытный момент. Он собирался где-то либо на Украине схорониться, либо в Белоруссии, либо до Молдавии добраться. Как бы там ни было, он пытался на территории Украины попасть, но его не пустили украинские пограничники, не пустили в страну, аттестовав его как участника боевых действий в ДНР, ЛНР. То есть вот он как-то там еще, видимо, успел наследить.
Нет, он делал просто противоречивые заявления, где сначала говорил о необходимости с оружием отобрать Крым у Украины, после того, как Крым присоединили, он уже говорил обратное, то есть он такой интересный в этом смысле.
Это правда, он даже в прошлом член Единой России, если вот вам любопытно, и 2 года он в партии пробовал, баллотировался в последний раз в Госдуму от Парнаса в 2016.
Был у нас в радиоэфире, кстати.
Был у нас в радиоэфире, не прошел. Это была его 2-я попытка попасть в Госдуму. Как политик, вот если его как-то калибровать всерьез, то он вот в Саратовской только Думе себя как-то проявил, там полный срок отработал. Последний законопроект, который он там вносил в областной Думе, касался необходимости всех чиновников заявлять о своей сексуальной ориентации. Ну, то есть вот это те политические вопросы, которые его волновали на тот момент, когда он был легальным действующим политиком.
У меня последнее уточнение, что касается того, что обнаружили сотрудники Федеральной службы безопасности у артподготовки, кроме бутылок с зажигательной смесью, еще что-то было или нет?
Информация о том, что у них обнаружено огнестрельное оружие, любые другие виды оружия нет. Листовки и зажигательная смесь.
Это был Сергей Рыбко, наш корреспондент. Спасибо, Сергей, приходи еще.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Миноборнауке поссорились из-за презерватива. Совещание в Министерстве образования и науки о проведении всероссийского онлайн-урока по профилактике ВИЧ закончилось скандалом. Авторы проекта занятия отказались исполнять требования чиновников, в частности, избегать слов вроде «презерватив». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнителя проекта Сергея Буланова. По его словам, в ходе рабочей встречи в четверг, 2 ноября, авторы предложили представителям министерства отказаться от практики уроков с заранее подготовленными ответами и провести занятия в игровой форме, например, в формате батла между студенческими командами из разных регионов. Но нам рекомендовали говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем. В настоящее время Министерство образования заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ, а это преимущественно вопросы личной гигиены, профилактикой нравственных ценностей, сказал Буланов. Он также отметил, что в рамках дальнейшей подготовки к мероприятию эксперты будут учитывать мнение не чиновников из Миноборнауки, а только представителей Минздрава и Роспотребнадзора. В министерстве отказались отвечать на вопросы издания. Интернет-урок по профилактике ВИЧ пройдет 1 декабря 2017 года. Он проводится ежедневно с 2015. Заказчиком мероприятия выступает Министерство образования и науки Российской Федерации. Наконец, с 2016 года в России зарегистрированы 1 миллион 114 тысяч ВИЧ-инфицированных. 250 тысяч из них скончались. Из оставшихся почти 900 тысяч лишь треть получает антиретровирусную терапию. Ну и кандидат педагогических наук, исполнитель проекта открытого урока по профилактике ВИЧ Сергей Буланов. Мы вышли с ним сегодня на связь, вот что он успел рассказать.
Мы достаточно давно работаем уже с проектами в сфере образования и хорошо знаем, в частности, и школьное образование, в котором вопросы профилактики ВИЧ в стандартах представлены достаточно широко, грамотно и там в нескольких курсах. Это и ОБЖ, и биология, начиная с 8 класса, то есть это достаточно проработанная тема. И когда сейчас в рамках проекта с Миноборнауки мы предложили провести в качестве российского интернет-урока по профилактике, мы предложили провести баттл между студентами младших курсов из 2 городов, предложив им ситуации для анализа. То есть это какие-то бытовые ситуации, в которые каждый может попасть. Это там ситуация, например, в бассейне, в аквапарке, в салоне красоты, в отеле, на романтическом свидании. И попросить для каждой конкретной ситуации, чтобы участники оценили риски заражения ВИЧ и предложили какую-то модель безопасного поведения. Нас попросили заранее сформулировать все тексты возможных ответов студентов, указав, что нельзя касаться вопросов фактически распространения ВИЧ, а акцентируясь на вопросах нравственности, морали. В общем-то, это идет вразрез с той системой образования, в которой мы все существуем, потому что вопросы базовых нравственных ценностей – это уровень все-таки детского сада. Департамент защиты детей считает, что проблема ВИЧ касается только маргинальных групп и связана со социальным поведением. Поэтому профилактика ВИЧ – это не вступать в половые связи, не иметь гомосексуальных контактов и не принимать наркотики. Вот профилактика ВИЧ. Но это профилактика социального поведения, это другая тема. Так же, как и вопросы нравственности, это третья тема. И нельзя подменять одно другим. Важна и профилактика социального поведения, но вот не здесь, не в этой теме. Здесь, в этой теме, здесь должны быть некие формирования неких поведенческих компетенций, в том числе связанных и с личной гигиеной. Потому что профилактика ВИЧ – это стерильные медицинские приборы, это барьерная контрацепция. В рамках данного контракта мы должны согласовать с заказчиком проект этого урока, и мы отправим его, естественно, на согласование, и заказчик его должен либо согласовать, либо дать аргументированный отказ. То, что я услышу, это некие возрастные суждения людей по принципу, а у нас в молодости мармелад был слаще, и не было ВИЧ. Поэтому мне интересно, какие аргументы будут, если это будет отказ. Мы будем проводить этот урок, на самом деле нет взглядов на вопросы профилактики. Есть адекватность и мракобесие. Понимаете, если бы были какие-то другие подходы к профилактике ВИЧ, мы бы показали все подходы, которые существуют. В данном случае их нет.
Это был Сергей Буланов, кандидат педагогических наук, исполнитель проекта открытого урока по профилактике ВИЧ. Ну, а что касается министерства, то в министерстве отказались прокомментировать, сославшись на официальный телеграм-канал Миноборнауки. Заявление представителей исполнителей о том, что им было рекомендовано говорить о проблемах нравственности вместо вопросов профилактики, не соответствует действительности, сказано на официальном телеграм-канале Миноборнауки. Проект проведения интернет-урока в обязательном порядке пройдет согласование с Министерством здравоохранения Российской Федерации. Сценарий проведения урока является частью методических рекомендаций, которые предназначены педагогическим работникам образовательных организаций разных уровней образования – среднего, общего, среднего, профессионального, высшего образования. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом образовательным организациям рекомендуется провести для обучающихся старших классов школ и студентов всероссийский открытый урок «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ-СПИДа. Знание, ответственность, здоровье». Проведение запланировано на 30 ноября 2017 года и будет поддержано трансляцией в сети интернет. Министерство образования и науки Российской Федерации с 2015 года проводит всероссийский интернет-урок в рамках акции «День единых действий по информированию детей и молодежи против ВИЧ-СПИДа. Знание, ответственность, здоровье». Это все информация с телеграм-канала Миноборнауки.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас информация про полюбившегося нашим телезрителям, кинозрителям актера Кевина Спейси. Дело в том, что скандал вокруг него, судя по всему, не угасает. Сейчас на него жалуются актеры, которые были с ним совсем недавно на одной съемочной площадке на съемках фильма «Карточный домик». Это знаменитый сериал. Сейчас к нам присоединяется Александр Капков, наш корреспондент. Саша, привет.
Приветствую, Володя, здравствуй. По законам жанра «Карточный домик» рушится, ты заметил, да?
Да, съемки его прекращены, насколько я понимаю.
Да, шестой сезон последний, никто не собирается. Сейчас вообще заморожены съемки, никто даже не знает, закончится ли то, что уже было, вот старт был новому сезону съемочному, но никто не знает, продолжится ли это. И все это из-за того самого признания, которое Кевин Спейси сделал вот совсем недавно. Я напомню, что тогда молодой актер в 86-м году, Энтони Рэп, сказал, что ему было сколько, 14 лет на тот момент. Это был тот самый момент, когда Кевин Спейси хотел некоторой близости с этим молодым человеком.
То есть сделал какое-то непристойное предложение.
Да, да, там была долгая история, и, конечно, Кевин Спейси сказал, что он не помнит этого, но, тем не менее, извинился, и в этот же момент сказал о своих гомосексуальных наклонностях, сказал, что да, всегда считал себя геем. Многие, кстати говоря, в этом смысле говорят, что, может быть, это такое отвлечение внимания, потому что здесь речь идет не только о гомосексуальных наклонностях, но и о педофилии. 14 лет. Ну, да. Такой тонкий момент, на самом деле, который Кевин Спейси никак не прокомментировал, то заявление, которое он сделал, вот оно, оно таково, и оно, конечно, педофилии никак не касается, но, тем не менее, волна, которая поднялась, она, конечно, говорит о том, что, наверное, здесь все-таки ни одной нетрадиционной ориентации пахнет. Должен сказать, что, естественно, вот эти все заявления, это продолжение волны Харви Вайнштейна, которой присоединились огромное количество людей, сначала женщин, актрис, достаточно известных, а потом уже людей по всему миру. Вы помните огромный хэштег, который набирал популярность стремительно, назывался MeToo, что с английского переводится как «я тоже». Женщины под этим хэштегом рассказывали, как к ним домогались в то или иное время разные мужчины. Естественно, началось с какой-то с киноиндустрии, но она разлилась вообще на спортиндустрию. Знаменитые спортсменки об этом говорили. Ну и, естественно, потом многие уже в социальных сетях просто... Неизвестные личности об этом говорили, у нас в России, кстати говоря, тоже. Что интересно, как менялся этот хэштег, он был не только MeToo. Женщины после того, как выкладывали все вот эти вот наболевшие свои мысли и воспоминания, подумали о том, что странно, что только они отдуваются за эту ситуацию под этим хэштегом, да. Потому что, ну, сам хэштег подразумевает то, что я тоже была жертвой. И они запустили тогда хэштег, который касался уже мужчин. Это он, они были разные, это он, мужчины в знак солидарности запускали свои хэштеги, которые назывались «Да, это был я», либо хэштеги «Как я изменился». Под ними, соответственно, они рассказывали тоже свои истории, что они были в роли тех самых хищников. Это слово, которое, на самом деле, очень часто упоминается во всех отзывах. Многие актрисы говорили, что он был хищником, неважно, кого это касалось, либо продюсера, либо актера, но в любом случае это просто так подчеркивало то, что многие не могли отказать. Он был хищником, я была какой-то молодой актрисой или маленьким ребенком в данном случае в кавычках, а вот, но это слово, кстати говоря, очень часто встречается.
Надо полистать, потому что вдруг про меня тоже кто ничего не рассказывал, а я не в курсе просто.
Но тебе надо принимать участие в другом хэштеге, на самом деле он достаточно юмористический, ну, он вызван как раз просто такой большой волной, этот хэштег, под которым люди рассказывают то, что я никого не домогался, да, или до меня никто не домогался. В большей части иронические здесь истории, естественно, но тем не менее, возвращаясь к самой ситуации, да, действительно, сейчас еще около 4 актеров рассказывают истории о том, что Спейси регулярно трогал мужчин, в том числе в области паха, вот такие есть заявления. Отпускал непристойные комментарии, например, цитата «классная задница», ну, по-американски, по-английски это немножко иначе звучит, не знаю, насколько это происходило регулярно, но, тем не менее, это вот то, что сейчас приходит от актеров и участников съемочного процесса «Карточного домика». Многие говорят, что обстановка из-за этого была ужасно наэлектризованной. Один из помощников режиссеров на условиях анонимности также рассказал о своей истории, что ему пришлось по долгу профессии заехать за Кевином Спейси. Он был за рулем, и в этот момент Кевин Спейси клал руку ему на колено, ну и даже чуть выше колена, будем говорить так образно. Да? Что касается последствий, которые сейчас уже есть, помимо окончания съемочного процесса «Карточного домика», Кевин Спейси не будет выдвинут на «Оскар» очередной, хотя он, по словам экспертов, мог бы заслуженно его получить. Одна из ролей действительно сильная, но тем не менее отказалась киноакадемия выдвигать его на эту премию.
То есть его уже как будто бы номинировали, но потом отозвали заявку.
Планировали, да-да-да, потом отозвали заявку, но тем не менее, я напомню, что у Кевина Спейси уже 2 «Оскара» есть, а вот то, чего его лишили, так это премии «Эмми». Эту премию у него отобрали. Также у него съемочные процессы полетели, я бы сказал, на других проектах. Его убирают из титров одного из семейных сериалов, сериалах о семейных ценностях, убирают. Там вообще большая рекламная кампания должна была быть построена на его образе, но, к сожалению, авторы этого фильма сказали, что теперь это невозможно. Ну, еще из таких... На самом деле, уже после этого, можно сказать, мелочей. Он должен был в Европе, в Амстердаме, если я не ошибаюсь, выступать с речью по приглашению одного из банков. И банк, да, уже подтвердил, что они отказали Кевину Спейси в этом приглашении. Сказали, что в данном случае будет просто отвлечено внимание от той темы, по которой он был приглашен, вот этим всем скандалом. И они, конечно же, этого не хотели. Это вот то, все, что касается Кевина Спейси. Ну, а я напомню, что этот, на самом деле, вот такой вал и снежный ком продолжается набирать обороты, и куда он вырулит, и обо что он разобьется, конечно, я думаю, нам еще стоит посмотреть в будущем.
Кто у нас там? Харви Вайнштейн, Кевин Спейси, Дастин Хоффман.
Дастин Хоффман, там очень много было, и продюсеров, и...
Список продолжается.
Да, это
был
правда.
Александр Капков, наш корреспондент, но сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего, да и не только сегодняшнего. Сегодня третье, значит, мы накануне праздника Дня народного единства, который отмечается уже традиционно с 2005 года. 4 ноября. И с нами сегодня Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Здравствуйте.
Такой есть традиционный вопрос для 4 ноября, что мы все-таки отмечаем. Но я иначе несколько спрошу. Есть официальная мифология праздника, есть историческая наука, которая так или иначе пытается, ну, как бы совместить мифологию и реальность. Как полагать, удалось совместить в итоге или нет? Потому что вопросов по поводу праздника было много и остается по-прежнему.
Но дело в том, что если начать придираться относительно самой даты 4-го, почему она выбрана именно 4-го, а не 1-го или не 8-го, да, то здесь могут быть действительно разногласия, и профессионалы, и историки очень часто обращают внимание на некоторые несовпадения не только ведь с этой датой. А у нас, допустим, многие даты вот в календаре памятных дат, они при переводе на новое летоисчисление, они даны с искажением. Вот, и главное это здесь, это важно для кого-то или все-таки это не важно, да? Само событие, которое мы отмечаем, оно имело место, оно произошло или оно не произошло?
И вот это Минин и Пожарский были? Да, были.
Да,
поляки вот в Кремле были?
Поляки в Кремле были, их оттуда выгнали. Это грандиозное, значимое событие в нашей истории. И вот это важнее, чем спор по поводу ну, того, насколько верно поступили авторы законопроекта, когда привязали этот праздник к Дню Казанской иконы Божьей Матери, да, к церковному календарю, а не к светскому. Ну, несколько дней разницы там есть. Но я думаю, что все-таки, когда люди с 2005 года спрашивают друг друга или кого-то, да, а, собственно, что же мы празднуем, да, вот здесь надо посмотреть, почему так происходит, почему мы опять в 2017 году опять людям с вами сейчас сидим, объясняем, что мы, собственно, празднуем 4 ноября.
Ваша версия, почему так происходит?
Я как начну, не знаю, издалека, не издалека, но вообще вот с точки зрения этого пространства памяти, любой праздник, любой памятный день календаря должен что-то значить, будить какие-то эмоции в людях, да, вызывать некие воспоминания, коллективные воспоминания. А когда люди участвуют в самом процедуре этого праздника, да, отмечании, нехорошее слово, но допустим.
Нормальное подойдет.
Да, то, совершая некие ритуалы в этот день, то люди же выражают свою солидарность, сопричастность к каким-то ценностям и смыслам. И вот наделение праздника смыслом – это задача, конечно, не власти как таковой, которая вот решила, что надо вести этот праздник, а дальше наделение смыслом, оно происходит коллективно, за счет некой интерпретации, что этот день значит для нас сегодня, или что хотели бы мы сказать друг другу, ради чего мы вышли на площадь и демонстрируем, да, поверхностный такой уровень, сразу который приходит и любому человеку, я думаю, это понятно, это, конечно, идея суверенитета и ценность сегодня независимости нашей Родины, суверенитета ее, она еще раз утверждается в этот день, потому что он привязан к дате избавления от интервентов, к изгнанию польско-литовских интервентов из святыни нашей, Кремля, очищение своего рода, да, земли русской от иноземного врага. И, ну, я не вижу здесь, какие могут быть еще другие трактовки.
Не, но вы прекрасно понимаете, почему праздник очень так сложно приживается. Во-первых, еще не выросло поколение тех людей, которые воспринимают 4 ноября ближе, чем 7-е. Все-таки для людей старшего поколения 7 ноября гораздо ближе, нежели 4 ноября, и с ревностью относятся к этим датам ровно потому, что считают, что 4 ввели специально для того, чтобы сместить акценты с 7 ноября, с дня Великой Октябрьской социалистической революции, на никому непонятный праздник, якобы суверенитета. Так это, по крайней мере, трактуется.
Но у нас он называется еще День народного единства, есть же второй уровень этого праздника, да?
И второй момент. Вы абсолютно справедливо обратили внимание на ритуалы, которые должны сопровождать каждый праздник. И опять же, если у нас есть уже, нельзя сказать, многовековые праздники, но какие-то традиции, которые укрепились на протяжении десятилетий по отношению к определенным датам.
Оливье на Новый год. Это,
например,
ритуал,
традиция.
Да.
Демонстрация на 7 ноября – тоже определенный ритуал. Та же история на 1 мая – ритуал. Выезд на дачу, ну, тоже своего рода на майские праздники ритуал, это тоже укрепилось. Да. Это все 100 грамм фронтовые на 9 мая – тоже ритуал. Здесь нет.
Ну, я подчеркиваю, что здесь... люди, кто занимается вот работой с обществом, да, социальным проектированием, есть такой термин, например, конечно, должны подумать, что эти ритуалы, они не возьмутся из воздуха. То есть их надо создавать, их надо практиковать. Будет ли это какая-то акция, связанная с по типу георгиевской ленточки, да, например, к 9 мая.
Да.
Или это будет коллективный выход на какое-то шествие. Или это будет митинг у памятника Минину и Пожарскому и прославление их в какой-то другой форме. Целый ряд может быть вариантов, но здесь просто надо... зря мы думаем, что за 10 лет это вот так вот все запросто сложится, потому что вы правы абсолютно, конечно, 7 ноября остается значимым для людей старшего поколения как праздник, связанный с революцией. Некое подозрение у них действительно существует, да, относительно того, что это просто технология.
Не беспочвенная, должен заметить, да.
Но это, между прочим, это... любое государство, конструируя вот это пространство праздников, ценностей и смыслов, оно, в принципе, логично совершенно. Как вы думаете, если революция, перейдем к 7 ноября, если революция – это праздничный выходной день, то люди на бессознательном уровне слово «революция» начинают ассоциировать с чем-то хорошим. Мол, революция – это что-то хорошее, надо праздновать. Но мы-то сегодня понимаем, что ничего хорошего на самом деле, да, в самом акте вот этого вот, это плохо.
Разрушение государственности.
Да, это как, это то, чего бы не хотелось. Если уж оно произошло, то намного интереснее поговорить о том, как страна выходит из революции, как она опять переходит к строительству. От этой выход из смуты, он всегда интереснее, чем сам акт вот, да, этой самой смуты.
Строительство нового всегда начинается с разрушения старого.
Но все равно праздновать это. Понимаете, праздновать этот день, нужно хотя бы гореть теми смыслами, которые одохотворяли людей 100 лет назад. А еще в советское время, выходя на демонстрацию праздничную, уже фиксировалось некое остывание этой революционной энергии, да, уже некий ритуал был, но по-настоящему гореть. А как только разрешили не праздновать, сразу численность демонстрации и митингов на порядок снизилась, просто потому, что многие сказали, о, оказывается, это... потому что они и раньше уже не понимали и огонь внутренний, который должен, по идее, двигать людей, чувство сопричастности, чувство понимания, почему, что ты отмечаешь. Оно стало таять и стаивать уже в брежневскую эпоху. И вполне логично, естественно, в современной России уже не желающий пережить еще одну революцию, ну, сместить акцент до конца, да, сделать так, чтобы эта неявная энергия, которая там обязательно присутствует, да, именно когда мы завязываем праздник, революция – праздник, революция – праздник, понимаете? Очень мудрый шаг, назвать его днем примирения и согласия, хотя, конечно, понятно, что никакого примирения в данном случае не получилось и вряд ли могло получиться, но как-то уйти...
Вы до сих пор примириться не
можете. Как-то уйти от слова «праздник», понимаете? Потому что радоваться в этот день, ура, у нас произошла революция в 17-м году. Мы уважаем ее, мы отдаем должное, даже если хотите, подвигу наших предков, кто смог совершить революцию и выйти из нее, да, построя новую государственность, советскую уже государственность. Но, тем не менее, радоваться, что страна дошла до необходимости произвести этот акт над собой. Революция же возникает от безысходности.
Давайте про 4 ноября еще тоже чуть-чуть. Вот вы говорите о том, что 7 ноября – это такой день смены власти, если хотите, условно говоря, там разрушение каких-то государственных институтов ради создания новых государственных институтов. 4 ноября, ну, по факту, произошло ровно то же самое. А представители одной властной элиты скинули другую властную элиту.
Ну, я бы не мог сказать, что... там речь идет о разрушении, потому что разрушение началось, и смута началась с самого начала, да, 17 века. И это как раз для нас символ выхода из смутного времени, символ того, что легитимность власти восстанавливается с избранием нового царя, да, потом в феврале следующего года, и та глубина падения тогда России, глубина этой смуты, она вот ощущается через вот это, когда бояре, коллаборационисты, выражаясь современным языком, это боярское правительство, сначала тушинские бояре подписывают договор с польским королем, потом кремлевские бояре, да, после того, как они с Шуйским расправились, то же самое делают, а признание русским царем польского королевича Владислава, и что в перспективе означало слияние Речи Посполитой, польско-литовского государства с Россией в одно целое под управлением этой польской династии. По сути, это оккупация. Да? Именно так она воспринималась, потому что через призму религиозную православные были категорически возмущены именно тем фактом, что главным предметом торга было, царь будет православный или католик, да? Обязан он креститься по-православному, или он имеет право остаться католиком, а значит начнется то же самое, что было на Украине и Беларуси современной, которая была в составе, да, польско-литовского государства. И в этом смысле для нас важно, что тогда было продемонстрировано некая коллективная воля народа. Мы говорим народное единство. При этом историк, конечно, любой скажет, ну какое там единство? Была масса людей, кто воспользовался плодами этой смуты, да, просто для грабежа, для восстаний, для того, чтобы
прийти к власти,
как у нас всегда происходит, налоги не платить, в армию не ходить, ура, так сказать, гуляй, свобода наступила, понимаете? И вот это волеизъявление, что ли, активного гражданского общества того времени, да? Я вот не боюсь этих вот формулировок, мы их, конечно, модернизируем, не совсем ученые...
Но в 17 веке о гражданском обществе тяжело,
Но по смыслу это именно так, то есть вот эти люди, кто свои личные какие-то вещи решил отринуть ради более высокого ценностного идеала, для кого пожертвовать треть, как требовал Минин в Нижнем Новгороде, а сам он пожертвовал все свое имущество на обустройство ополчения. Для кого это самоотречение в данном случае было возможно, потому что он это делал ради высокой цели восстановления правды на земле. Ведь это вторжение и всякие эти отсутствия порядка воспринималось именно как все, конец света. Нужно было восстановить замысел Божий о Руси. Понимаете, они и эти люди, поднявшись над своим личным мелким, объединившись, скинувшись, мобилизовав армию, освободив, добившись своей цели, они как раз нас радуют, потому что наше внутреннее демократическое чувство, которое, я надеюсь, присуще гражданам России, да, из культуры нашей, да, оно нам говорит, о, вот это же прям суверенитет народа, это прям соответствует некоему демократическому идеалу. Не власть порядок наводит, которую мы призвали из-за моря, а сами люди устраивают, обустраивают свою землю. В этом смысле есть некое согласие, сочетание с нашими внутренними архетипами, и мы обязательно этот смысл должны вложить в этот праздник.
Ну, то есть, используя обамовский лозунг, можно сказать «Yes, we can». Как-то так вот должна общественность была сказать именно тогда.
Да, и в этом смысле можно сопоставить это все с 7 ноября, поскольку в данном случае, революционно-освободительный пафос можно увидеть и в событиях 1612 года, поскольку речь шла не просто о том, чтобы изгнать каких-то интервентов, а изгнать ту гниль, гной выдавить, который завелся в самом сердце нашей родины. Боярская верхушка, этот Милославский, они же прямо говорили, лучше мы продадимся польскому королю, чем чернь всякая будет нас тут... диктовать нам, что делать, да, это, по сути, они встали на позицию национального предательства, тогдашнее это боярское правительство. И именно это нас возмущает сегодня с позиции современности, и тогда возмущало людей, объединяет в итоге поколения, связывает на ощущение людей того времени, граждан Минина и Пожарского, да, с людьми современными.
Юрий Александрович, вот важный вопрос, вы чуть вперед даже забежали, но я хотел уточнить, как полагаете, в перспективе где-то, возможно, в отдаленной, а синтез вот этих двух событий, он в принципе возможен, то есть их такое слияние в один какой-то единый праздник? Год 1917, год 1612.
Ну, здесь, я думаю, в перспективе очень сложно говорить, да, поскольку у нас все-таки, я думаю, что сам праздник революции, он, к сожалению, само событие Октябрьского переворота, вот так скажем, или того, что называлось Октябрьской революцией. Революция же была большая, мы с февраля начинаем, да, и непонятно, когда она заканчивается.
Ну, мы такие заводные, да.
Здесь же важно, как мы и интерпретируем 7 ноября, в конечном счете, Октябрьский переворот. Вот сейчас 100 лет революции, и масса разных предлагается экспертами или обычными общественниками, или даже политическими деятелями. Масса разных смысловых наполнений этого дня. И здесь надо задуматься, а какое смысловое наполнение лучше всего отвечает интересам сохранения и продолжения российской государственности.
Ну, например, Yes, we can, простите за то, что повторяюсь.
Вот, и вот, к сожалению, у нас как в 90-е годы победило вот это белогвардейский такой реваншизм, да, что, мол, погибла Россия. Понимаете, вот когда февраль победил, Россия еще не погибла, еще были надежды, но когда большевики взяли власть, уже все, конец истории, черная дыра. Понимаете, вот этот белогвардейский реваншизм, он, конечно, не плодоносит. Это импотентная позиция с точки зрения построения будущего, с точки зрения построения некоего...
Ну, давайте так, ну,
великого
правда,
будущего вы гораздо выгоднее лоб. Иначе. Иная трактовка, что Россию развалили, начиная с февраля, да, а взятие власти большевиками – это первый звонок, первый этап восстановления нормального, цивилизованного государства, потому что это левизна, леваки эти. Они же хотели, например, вообще, что такое суд, когда при большевиках в 18-м году стали судить людей судом, полно было революционной публики, которая кричала, как это, возврат обратно к царским временам, только революционная целесообразность. Зачем судья, зачем какие-то законы, раз буржуй к стенке его ставим.
Зачем нам эти надстройки,
да. И получается, что большевики хотели, они не хотели, но они вообще восстанавливают некий государственный организм как форму самоорганизации народа и обеспечения вообще его выживания в истории. Да? Они не разрушители в этом смысле, потому что все разрушено... До них.
То есть все-таки.
Вот такая интерпретация, она намного более полезна была бы для России в будущем.
Смотрите, к концу нашего диалога мы приходим к тому, что все-таки определенные созидательные мотивы и в той дате, и в этой дате, то есть и в 4 ноября, и в 7 ноября, и в 612 году, и в 917 найти можно. Другое дело, нужно ли? Вот ваша версия.
Я думаю, что нам, в принципе, эти даты, поскольку замолчать, вычеркнуть из истории нельзя, то гибельно вообще не обращать на них внимания и не заниматься вот этой работой по интерпретации их, по наполнению их нужными нам сегодня смыслами. Если мы собираемся сохранить суверенитет и независимость нашей Родины, да, мы не хотим, чтобы наш президент выполнял указания Вашингтонского обкома. Соответственно, мы наши важнейшие даты и символы наполняем вот этим смыслом освободительной, национально-освободительной борьбы за суверенитет против агрессора, настаивая, что это для нас важно. И не важно тут какие даты, важно, что они наполняются этим смыслом, да. То же самое во всех других отношениях, да, масса здесь аспектов есть, мы о них не успеваем просто, наверное, поговорить.
Да, у нас времени уже практически не остается.
Но это коллективная работа, конечно, это, я уверен, что это не может быть предписано никакой шпаргалкой из Кремля, поскольку люди должны принять это, они должны это принять и приватизировать, что ли, сделать частью себя, своей личности.
Это только школьники вам могут рассказать. Просто если хотите понять, какие даты будут отмечаться в перспективе, нужно спросить у них. Ровно потому, что если у них от зубов отскакивает, ну, как у нас в свое время, как повязывает галстук,
да.
Береги его, он ведь с красным знаменем цвета.
Но педагоги обязательно, понимаете, они должны обеспечить нам такую ситуацию, когда школьник в ряду величайших героев русской истории на автомате называет Минин и Пожарский, понимаете? патриарх Гермоген, он их не, с кем не путает и вспоминает наряду с Александром Невским, наряду с Петром Первым, да, или там с маршалом Жуковым, но вот в этом первом ряду национального пантеона Минин и Пожарский, они обязательно должны быть, и в конечном счете праздник этот, дата 4 ноября, помогает нам это сделать.
Что же, это был Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества. Спасибо большое,
спасибо,
Юрий Александрович.
Большое. Приходите спасибо, еще. Что пригласили. Да, до свидания.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Совсем коротко о движении. Сейчас Яндекс оценивает загруженность дорог в Москве уже в 8 баллов, товарищ. То есть все плохо, все плотно очень на московских дорогах. Главное затруднение – это МКАД и внутренние, и внешние стороны на юго-востоке. Хотя там сегодня открыли станции метро, но затруднения еще сохраняются. Ну и предупреждали, что в районе Лосиного острова стоят машины, газовики что-то там ремонтируют. Поэтому, товарищи, будьте бдительны. Едем дальше.